Латвийское радио 4. Подробности.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Ведущая Анастасия Смоловская.
И Владимир Иванов.
По традиции, вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Вначале поговорим о перипетиях с цифровым сертификатом COVID-19. Как его можно получить в нашей стране, использовать не только в Латвии, но и за пределами страны. Еще один важный вопрос касается людей, которые прививаются за границей признанными вакцинами, получают такой цифровой сертификат. Но, к сожалению, не у всех получается его использовать надлежащим образом уже здесь, когда они возвращаются домой в Латвию. Будем подробно об этом говорить в начале нашей программы.
Сегодня состоялось парламентское заседание парламентской следственной комиссии об эффективности принятых мер по ограничению распространения COVID-19. Принимал участие там премьер-министр Латвии Кришинец Кариньш, отчитывался перед комиссией. Поговорим о том, что же он там сказал и каковы результаты сегодняшнего заседания.
Во второй части программы поговорим о финансировании высшего образования в нашей стране, которое по-прежнему, это финансирование, находится не на достаточном уровне. Так, например, в бюджете 2022 года запланировано не так много средств, как хотелось бы. Таково мнение руководителя Совета по высшему образованию. Каковы риски, к чему это может привести, будем обсуждать в продолжении нашей сегодняшней программы.
Ну и в завершении программы мы поговорим о кризисе с мигрантами на польско-белорусской границе. Есть ли риск вооруженного столкновения на границе? Сегодня состоялась дискуссия Министерства обороны. Кризис на границе с Беларусью. И ждать ли первого выстрела. Актуальная тема, как мы знаем, все время, поэтому поговорим в завершении программы.
Перед тем, как перейти уже непосредственно к нашей программе, напоминаем, что отныне нас можно не только слушать, но и видеть в Фейсбуке на страничке Латвийского радио 4 видеотрансляция. Также видеотрансляция в прямом эфире, в прямом онлайн-режиме идет на домашней страничке платформы РусЛСМЛВ, так что не стесняйтесь, заходите и смотрите. Таковы главные темы сегодняшней программы. Начинаем прямо сейчас.
Латвийское радио 4. Подробности.
Смертность пациентов с диагностированным COVID-19 в Латвии постепенно снижается, однако в конце прошлой недели она все еще была в 5 раз выше, чем в среднем в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, которые традиционно в пятницу выходят, и мы видим все, что было за неделю, вся эта статистика. За две недели с 8 по 21 ноября уровень смертности пациентов с диагностированным COVID-19 в Латвии снизился до 236 случаев на 1 миллион населения. Тем не менее, Латвия находится на втором месте среди 30 стран. Но, между тем, продолжают люди прививаться, получают свои сертификаты. 1 ноября была запущена кампания для общественности «Сертификат COVID-19 для более безопасной повседневной жизни», которую организовала Национальная служба здравоохранения. Сейчас мы поговорим с представителем Национальной службы здоровья Эви Шталберга как раз-таки о том, как могут получить люди сертификат, у которого, например, не пользуются интернетом, и как же можно путешествовать, и как к нам люди могут приезжать с сертификатами других стран.
Госпожа Шталберг, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, на самом деле, вопрос с ковид-сертификатами часто задают и наши радиослушатели, потому что есть вопросы, которые действительно требуют ответы. Если мы говорим на сегодняшний момент, какие главные проблемы стоят перед теми, кто все-таки уже имеет ковид-сертификат, используя его и в Латвии, и за границей. Вообще есть какие-то, скажем так, слабые места, где приходится еще помогать людям и решать их проблемы?
Это связано, конечно же, интересом, так как получить сертификаты – это одно, а уже тогда, когда мы начинаем им пользоваться, уже возникают разные вопросы. Ну, самое распространенное, конечно же, это то, каким образом этот сертификат возможно предъявить, и действительно ли нужно предъявлять вместе с ним паспорт или ID-карту. И да, действительно, мы можем утвердить, что это необходимо, потому что сам сертификат, он будет содержать только ту информацию, которая касается о вакцинации, о том, что человек привитый. И, конечно же, нам нужно удостовериться когда проводится это сканирование, что конкретный сертификат принадлежит человеку и не принадлежит кому-то другому, который просто дал этот сертификат, так скажем, попользоваться. Что касается еще из таких актуальных вопросов, есть жители, которые уже получают третью прививку, и в таком случае тоже они интересуются, что теперь делать со старым сертификатом, нужен ли он еще или будет только третий сертификат, то в этих случаях тоже нужно брать во внимание, что после третьей прививки будет доступный третий сертификат, но в то же время сертификат прежний, который использовался, он тоже будет в силе, его тоже можно будет использовать, так как на данный момент у нас еще не обязательно для всех жителей ревакцинация, да, и если человек получил две прививки, значит, полный курс закончил, да, то это уже считается вакцинированный, сертификат на вакцинации вакцинированного человека, и его до сих пор можно использовать. Также у нас актуальные вопросы по поводу людей, которые вакцинированы в разных других странах и приезжают сюда, в Латвию, погостить родственников, к друзьям, да, и именно касая Великобритании, потому что с недавних пор Великобритания подсоединилась к системе Евросоюза, значит, это единая система электронная, которая обеспечивает то, что страны Евросоюза могут все эти сертификаты просканировать и удостовериться, что сертификат годен и что он не поддельный. То есть это значит, что те жители, которые получили свои сертификаты в Великобритании, они в дальнейшем тоже могут с этим сертификатом приезжать в Латвию, не только въезжать в страну, а также их использовать в ресторанах, в театрах и в любых местах, где необходимо такой сертификат предъявить. Но, конечно же, есть свое условие. Мы получили информацию с ответственных учреждений в Евросоюзе, что в Великобритании существует два вида сертификатов, и очень часто люди сталкиваются с проблемой, что они этот сертификат здесь не могут просканировать, да, то есть он недействителен. И как нам эти учреждения указывают, что, значит, есть два вида сертификатов. Первый вид – это для использования в Великобритании, а второй вид – это сертификат специально для того, чтобы человек мог путешествовать. И эти сертификаты у них хранятся в электронной системе, в аппликации, и тоже необходимо удостовериться, что этот сертификат до сих пор годен, потому что если человек его просто сохраняет в телефоне или распечатывает, может быть ситуация, что через месяц он уже не годен, и необходимо опять подключиться к их системе и этот сертификат обновить. Это, так скажем, на данный момент такие самые часто задаваемые вопросы, самые актуальные вопросы, которые мы получаем от жителей.
Скажите, вот вы говорите, что по идее вот те люди, которые прививаются в странах Евросоюза признанными вакцинами, у них не должно возникать проблемы с теми COVID-сертификатами, которые они получают, например, в Евросоюзе, приезжают в Латвию. По идее, здесь эти сертификаты должны сканироваться, и надпись «Дерикс» или «Годен» должна высвечиваться. Так получается, здесь все должно, общая, да, база данных существует, да?
Все верно, все верно. Это касается и стран Евросоюза, и на данный момент уже Европейская комиссия опубликовала список, есть 24 страны, которые сами подключились к системе по определенным требованиям и тоже выдают своим жителям вот эти сертификаты, которые считаются по единой системе в Европе, чтобы они были сканированным, ну, чтобы их можно было просканировать, да?
Понятно. Вот есть просто много таких сигналов, допустим, люди вакцинировались с признанными вакцинами, да, там в Израиле, в Канаде, в США, и у них здесь этот сертификат не проходит. Что им нужно делать и как быстро решается этот вопрос?
Ну, мы советуем сначала связаться с ответственным учреждением в той стране, где сертификат был получен, потому что есть страны, которые присоединяются к системе, и если вчера еще сертификат не был действителен, сейчас он может быть уже действителен. А в случае с Соединенными Штатами, то на данный момент уже есть тоже решение для людей, которые приезжают в Латвию с Соединенных Штатов, с Канады, с Австралии, да, и есть определенный список стран, и у них есть возможность в Латвии обратиться в туристические информационные центры, предъявить свой сертификат там. Мы заключаем договора сейчас с этими центрами, чтобы их работники могли подключиться к системе и выдать этим людям кратковременный сертификат, который будет использоваться только в Латвии и будет годен только 30 дней, после чего он просто уже станет недействительным. Это как еще одно решение дополнительное для тех жителей, которые приезжают сюда, чтобы они могли тоже, как вакцинированные люди, посещать различные общественные места, получать услуги и так далее. Поэтому, конечно же, первый шаг – это в той стране, где сертификат был получен, созвониться, написать, узнать. А второй шаг – проконсультироваться здесь, в Латвии. Можно звонить по номеру телефона 8989. А также можно попробовать самому просканировать свой QR-код. Всего лишь нужно найти аппликацию, которая называется COVID-19 Verify. Да? COVID-19 Verify – это та аппликация, которую используют люди, которые проверяют наши сертификаты около входов магазинов и в других местах. Да? То есть мы тоже, любой житель может ее сохранить в своем телефоне совершенно бесплатно и просканировать, проверить свой сертификат.
Если продолжить тему вот этих зарубежных сертификатов, но вакцинами, которые не признаны в Евросоюзе, мы знаем, что очень много было разговоров о том, что с нашими соседними странами, там, это Беларусь, Россия, где достаточно много привитых людей, но не признанной Евросоюзом вакциной, что шел разговор о том, чтобы страны могли взаимно признавать вот эти сертификаты с другими прививками. Есть ли там какие-то прогнозы, возможно, какие-то тоже уже проблески видны?
На данный момент таких решений не было еще принято, и на данный момент есть возможность использовать сертификат или регистрировать в Латвии факт вакцинации, которая была получена за границей, только в случаях, если использована вакцина, которая признана в Евросоюзе.
Угу. Понятно здесь. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Те пожилые люди, которые прививаются у нас, тоже получают ковид-сертификаты, но, как мы знаем, общая проблема. Не все дружат с интернетом, не у всех есть интернет-банк, не все могут подключиться к системе Латвия ЛВ. Все-таки еще раз, мы к этой теме уже возвращались в свое время, но тем не менее, где можно распечатать свой ковид-сертификат таким жителям Латвии, как это сделать, куда обращаться и в какие сроки это можно все оформить?
Есть специальные информационные центры. Это информационные центры государства, которые находятся и в больших городах, и в более маленьких городах. И можно, значит, обращаться туда с предварительной записью, брать с собой паспорт или ID-карту, и там сразу же на месте, заполняя заявление, работник вместо этого человека подключится к системе на основе заявления, сделает этот сертификат и может его и распечатать, и если есть возможность, если человек пользуется телефоном, да, в который можно и переслать и сохранить электронный этот сертификат, и таким образом тоже обеспечивается возможность оформить и получить сертификат. Информация об этих центрах доступна, позвонив в рабочие дни по бесплатной информационной линии 8000-1234. И, значит, можно узнать, где самый ближайший центр и как туда обратиться. А также есть возможность, если человек вакцинировался в своей поликлинике, в практике семейного врача, можно поинтересоваться возможностью получить этот сертификат в том учреждении, где была проведена вакцинация.
Но в любом случае присутствие человека обязательно. Человек должен прийти обязательно в этот центр, что если он хочет получить распечатку своего ковид-сертификата.
За него никто не может что-то сделать.
Да, все верно, потому что это тоже официальный документ, который обеспечивает то, что мы можем удостовериться, да, о статусе вакцинации, и это, конечно же, дает возможность человеку участвовать в мероприятиях, посещать места, в зеленом режиме, да, где находятся все люди, которые или вакцинированы, или переболели COVID-19.
Еще один вопрос по поводу срока годности сертификата. Вчера как раз-таки Еврокомиссия обсуждала возможность ограничить срок действия сертификатов о прививке от коронавируса 9 месяцами. Мы знаем, что в каких-то странах уже действует этот срок годности. У кого-то 9 месяцев, у кого-то год. Разговоры такие идут в Латвии. Что делать, если, например, где-то ограничен этот срок, например, в Швейцарии? Я приезжаю со своим ковид-сертификатом, который по законам Швейцарии уже как бы вроде как истек. Но в Латвии-то он еще не истек.
Если мы планируем со своим сертификатом направляться в другую страну, то, конечно же, мы должны сделать домашнее задание, желательно еще перед тем, как приобретать билеты. Нужно тоже связаться с соответственной страны учреждением государственным и узнать, какие требования. Да? Потому что даже это, если это страна Евросоюза, и там наш QR-код смогут считать и проверить, в каждой стране все-таки различается эпидемиологическая ситуация, политические решения, требования, касаемые к въезду в страну, к въезду туристов, и не только въезду, но и к нахождению в стране и использованию разных услуг, участию в мероприятиях и так далее. Да, поэтому нужно, конечно же, созвониться или написать и уточнить, как нужно подготовиться, будет ли годен сертификат, надо будет ли дополнительно, может быть, делать тесты на COVID, да, и также многие страны используют тоже свои аппликации, с которыми возможно просканировать свой сертификат, да, и проверить, будет ли он там зеленым. А в Латвии на данный момент, касаемо срока годности, сертификат вакцинации, он еще не определен, такой срок годности, когда наш сертификат больше не годен, но когда уже в дальнейшем, в будущем будет необходима ревакцинация, да, то, конечно же, технически мы будем реагировать на то, что будет оговорено в законодательстве, и технически будет подстроен, конечно же, и сертификат под эти требования. Да. На данный момент наши сертификаты в Латвии по вакцинации, они без определенного срока годности. Но что касается сертификатов, если человек переболел COVID-19, там такой срок существует, и это 180 дней после позитивного результата, который был утвержден в лаборатории. Поэтому специалисты также советуют вакцинироваться и тем людям, которые переболели COVID, и в дальнейшем использовать свой сертификат по вакцинации.
Да, я только добавлю, что вот эти все вопросы, связанные с сроками действия ковид-сертификатов, рекомендации ЕС – это одно, но эти рекомендации должны быть еще одобрены национальными парламентами стран Европы и Европейским парламентом. А вообще вот этот вопрос со сроком действия ковид-сертификатов станет ключевым, одним из ключевых на саммите Евросоюза 16-17 декабря. Я думаю, как раз вот примерно через 3-4 недели мы узнаем какие-то новости по поводу вот ковид-сертификатов и сроках их действия. Госпожа Шталберга, вам большое спасибо, что пообщались с нами, нашли время в пятницу вечером и подробно рассказали о многом и, в частности, о цифровых ковид-сертификатах. Еще раз большое спасибо, благодарим и хороших вам выходных.
Спасибо, всего доброго.
Всего хорошего.
Напомню, что с нами на прямой телефонной связи находилась представитель Национальной службы здравоохранения Эви Шталберга.
Да, цифровые ковид-сертификаты начали действовать в Евросоюзе с 1 июля этого года. Они подтверждают вакцинацию, выздоровление, либо негативный тест на коронавирус. Регламент Евросоюза о ковид-сертификатах ограничивает срок действия подтверждения выздоровления полугодом, о чем госпожа Шталберга тоже нам сказала в очередной раз. В то же время у нас пока нет срока действия сертификатов от вакцинации. Ну и действительно хорошие новости, что с конца октября сертификаты, которые выданы в Англии, в Великобритании, мы знаем, что там достаточно много наших друзей, родственников, соотечественников, теперь можно достаточно свободно перемещаться между Великобританией и Латвией, взаимно признанные сертификаты наши.
Ну что ж, пока что о сертификатах больше сегодня говорить не будем, хотя к этой теме наверняка мы еще вернемся, и в этом году однозначно. Переходим к следующей теме.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Мы продолжаем. Сегодня на заседании парламентской комиссии по расследованию процесса по преодолению кризиса от COVID-19 свое мнение высказывал премьер-министр Кришьянис Каринш. Он отчитывался перед комиссией, высказывал свое мнение. Премьер-министр сказал, что одной из самых существенных ошибок в процессе ограничения распространения COVID-19 стало то, что год назад примерно от 800 тысяч вакцин отказалось Министерство здравоохранения. Тогда их предложила Европейская комиссия, но на сегодняшний день, уже оценивая, как этот процесс происходил, господин Каринш сказал, что тогда Министерство здравоохранения допустило эту ошибку.
Сейчас мы более подробно поговорим о сегодняшнем заседании. С нами на прямой телефонной связи находится председатель парламентской следственной комиссии по оценке действий правительства по преодолению пандемии COVID-19 Рихард Козловскис. Добрый вечер, господин Козловскис.
Добрый вечер.
Ну, сегодняшнее заседание чем-то отличалось от предыдущих. Мы знаем, что сегодня в нем принимал участие премьер-министр нашей страны Кришьянис Каринш. Какие оценки были даны на сегодняшнем заседании вашей парламентской следственной комиссии?
Ну, скажем так, отличалось от предыдущих, потому что президент министров сегодня участвовал как заключающая фигура нашего расследования по правительству данной задачей парламента. Ну, сегодня был очень обширный спектр вопросов, поскольку премьер реально отвечал на вопросы по всем, скажем, компетентностям и других отраслей.
Но какая была дана оценка, скажем так, тем более у нас только-только локдаун завершился с комендантским часом, эта тема тоже наверняка затрагивалась.
Ну да, это, скажем так, тема в конце затрагивалась тоже, но, конечно, главная задача нашей комиссии – это расследование действий, которые фактически были до сегодняшних происшествий, потому что реально так мы могли бы работать, наверное, пока пандемия не кончится, но задача, конечно, наша все-таки расследовать те ситуации, скажем, которые были до нынешних времен. Но, скажем, оценка по результатам, я думаю, например, ответил на вопросы депутатов. Конечно, это будет уже заключительная фаза, когда мы будем готовить заключающие, заключающий документ, который будет подаваться в парламент. Да? Поэтому я думаю, что сейчас как раз начнется очень интенсивная работа по подготовке данного документа. Но я вижу, что есть реально, скажем так, по руководству преодоления кризиса есть очень много вопросов. И я думаю, что это будет тоже один из важных факторов в этом заключении.
Также господин Каринш сегодня во время выступления перед вами в том числе сказал, что Министерство здравоохранения выясняет, насколько точно является статистика смертей инфицированных COVID-19. Что это означает?
Ну, то, что премьер хотел дать, получить правительство, получить ответ на вопрос, скажем, что эти смерти были вызваны именно ковидом или же, скажем, другими факторами, просто этот человек был также инфицирован ковидом. Скажем так, чтобы был точный анализ по этому и статистика.
Господин Козловскис, вы сказали, что будет готовиться итоговый документ, который будет подаваться на рассмотрение в Сейм. Если мы говорим об этом документе, все-таки вашей комиссии удалось выявить какие-то ключевые ошибки, которые были допущены правительством, вот, наверное, ну, и в этом году, и в предыдущем году, когда пандемия начиналась, первая волна, вторая волна, есть конкретные факты, по которым можно будет давать конкретную оценку?
Ну да, я хотел бы сразу разделить две вещи. Я сказал бы ошибки и неудачи.
Да.
Ошибка – это когда было ясно, что надо делать, и не сделано. Неудача – это когда, скажем, было все-таки много неизвестности. И все старались сделать как лучше, но, скажем, не получилось. Поэтому, если мы говорим о ошибках, то, конечно, что первое, что я могу сказать, но это еще не будет. Я не могу говорить сейчас о всей комиссии, поскольку этот документ будет приниматься все-таки коллективно. Но то, что я хотел бы сказать, да, что первая, скажем, ошибка была все-таки отказ от той дозы, которая, вакцин, которая была доступна нам в декабре, и с этим у нас все-таки начало вакцинации отложилось фактически на весну. На полном, скажем, новом мае почти не могла начаться на полной, скажем, интенсивности уже с начала года.
Вакцины это одно, а что еще? Какие-то факты были установлены конкретные?
Не, ну, конкретно, поэтому я говорю, ну как, это факты, которые будут анализироваться, используются в заключении. Но как я также, ну, со своей стороны могу сказать, что преодоление кризиса – это фактически все-таки не должен быть столь политизированным процессом. И то, что, скажем, у нас, наверное, получилось так, что наоборот, когда по моему мнению, преодолевать кризис, надо сужать лиц, которые участвуют в принятии решений, а не наоборот расширять. Это, мне кажется, азбука преодоления кризиса.
Вы упомянули уже такое заключение, которое будет представлено. Это к концу года будет? В течение какого времени?
Это будет, да, в конце года. Это документ должен быть подан до Рождества в Сейм.
Еще один уточняющий вопрос. Вот эти ваши оценки, ваши комиссии будут касаться не только действий чиновников Министерства здравоохранения, но и других министерств. Например, Министерства экономики, финансов и так далее. Да? То есть...
В заключение, да, мы затронули ряд тем, поскольку парламент не дал нам конкретной задачи по вопросам, на которые должны получить ответ. Дал очень обширный мандат по действию всего правительства. Преодоление кризиса.
Что, может быть, понятно, сейчас сложно сказать, что будет в этом заключении, но какова должна быть его суть, скажем так? Это вы просто перечень ошибок, как вы сказали, которые были допущены, все обсудят, сделают выводы, будем надеяться?
Не только. Нет, это скажем так, это, во-первых, анализ всего процесса, и также это не только, что мы скажем, тут ошибка или тут, скажем, неправильно было сделано, но также, скажем, мы не зря много экспертов также слушали на комиссии, много вопросов письменно задавали. И тоже цель, я думаю, не в том, чтобы сказать, что это было неправильно, а наоборот, сказать, как надо делать правильно.
Ну что ж, господин Козловский, благодарим вас за то, что нашли время, уделили нам время и прокомментировали очередное заседание парламентской следственной комиссии. Еще раз благодарим вас, большое спасибо и хороших выходных.
Также взаимно. Спасибо.
Напомню, что с нами на прямой телефонной связи находился глава парламентской следственной комиссии по оценке действий правительства по преодолению пандемии COVID-19 Рихард Козловскис, который сообщил о том, что до конца года, в принципе, комиссия уже подаст документ в Сейм, где будет не просто перечень каких-то ошибок или неудач действий правительства по предотвращению кризиса во время COVID-19, но и рекомендации, как правильно нужно было бы все делать. То есть это будет такой действительно документ и призыв к действиям, чтобы на старые грабли не наступать еще раз.
Учимся на ошибках.
Совершенно верно. Ну а тем временем мы переходим к следующей теме. Будем говорить о высшем образовании в нашей стране.
Латвийское радио 4. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Поговорим о высшем образовании. Руководители Совета по высшему образованию недовольны тем, сколько средств выделено на финансирование этого высшего образования в рамках бюджета нашей страны на 2022 год. На самом деле тема очень такая животрепещущая. На протяжении всего года мы говорили о поправках к закону о высшем образовании. Там были большие перипетии, очень было много сложностей, но видим, что средств все равно не хватает, во всяком случае, судя по тому, какие средства заложены на 2022 год, действительно проблема существует. Сейчас мы об этом будем говорить с главой Совета по высшему образованию Андрисом Тейкманисом. Добрый вечер, господин Тейкманис. К сожалению, мы вас не слышим пока.
О, добрый вечер.
Да, да, вот теперь слышим, все в порядке. Господин Тейкманис, ну как вы можете прокомментировать, бюджет страны уже принят, документ уже, как говорится, завизирован на самом верху, 2022 год, уже невозможно что-то изменить в цифрах, но тем не менее, действительно ли ситуация настолько тревожная, что вы тоже выражаете свое мнение уже постфактумом, что действительно вот этих средств, которые заложены в бюджете 2022 года, для высшего образования их недостаточно?
Да, ситуация действительно довольно так тревожная. Она тревожная уже почти что, ну, почти что 14 лет. После предыдущего кризиса, экономического кризиса, финансирование высшего образования в Латвии не вернулось до кризисного уровня. И мы регулярно делаем это свое заявление, это не только постфактум, мы про это говорили и перед этим, мы говорили и во время реформы, во время работы над поправками закона в вузах, потому что это уже довольно-таки ясно, если цель качества высшего образования, то нужно предположить соответствующее финансирование высшего образования.
Как так получается, что мы действительно, как вы уже упомянули, говорим о том, что высшее образование должно быть одним из приоритетов, и Министерство образования и науки, в общем-то, тоже подготавливает поправки, свое мнение высказывает, но почему-то не получают этого финансирования. Где? В чем загвоздка? На каком этапе?
Откровенно говоря, для меня это тоже довольно-таки непонятная проблема, потому что любое государство, которое рационально думает о своем будущем, рационально думает о развитии нации, о развитии народного хозяйства, развитии культуры, социальных отношений, инвестирует в высшее образование. Мы видим, что высшее образование инвестирует даже довольно-таки государства третьего мира, не только Европейского Союза или развитые государства. И в этой ситуации позиция Латвии, если мы хотим иллюстрировать, то в государственном бюджете предполагается средства для высшего образования, которые являются 0,39% из валового продукта страны, который предполагается на 2022 году, когда даже валовый продукт по сравнению с 2008 годом, когда было последний раз, когда было высшее образование финансировано перед кризисом, даже выше 10 миллиардов, и расходы в нашем государственном бюджете заложены больше, чем на миллиард по сравнению с бюджетом перед кризисом, но в сравнении с этим бюджетом высшее образование получает финансирование меньше, чем на 80 миллионов, как это было в 2008 году, и даже наука, про которую говорили, что в науку будут инвестировать в 2022 году, даже наука не дотянула до уровня 2008 года.
Ну вот я смотрю, да, согласно рекомендациям Европейской комиссии, еще 2006 года финансирование высшего образования должно составлять, это рекомендация, 2% от ВВП. У нас сейчас, вы сказали, 0,39%, то есть это менее чем 0,5%. Я смотрю, что в бюджете 2022 года в нашей стране под программы по высшему образованию заложены 134 миллиона евро. Получается, это в 5 раз меньше, по сути, нежели рекомендовано Европейской комиссии. Но это, мне кажется, очень такое катастрофическое отставание. И мы живем, мы все говорим, живем в 21 веке. Технологии новые, да, цифровая экономика, наука современная. А получается, что мы где-то топчемся на месте, если не сказать еще хуже, скатываемся куда-то вниз.
Вы совершенно верно оценили эту ситуацию, потому что если мы даже сравниваем себя с государствами, которые у нас рядом, сравниваем с Эстонией, сравниваем с Литвой, не говоря уже о Финляндии. В Финляндии финансирование уже давно превысило 2% с валового продукта высшего образования, потому что есть страны, которые осознавают, что экономическое развитие, развитие общества находится в прямом соответствии с тем, как инвестируется в высшем образовании, инвестируется в науке. Но и даже с другими соседними странами, сравнивая инвестиции в ваше образование, у нас меньше и в общих цифрах, и в процентах валовому продукту. Я думаю, что это скандальная ситуация. Неимоверно скандальная ситуация. И объяснение, почему так, ну, такая ситуация в данный момент в Латвии, ну, у меня... В принципе, рационального объяснения нет.
Ну вот мы же знаем, что у нас в Латвии нет там полезных ископаемых, нефти, газа, с чем мы можем торговать. Туризм, транспорт, что-то еще. И здесь, конечно же, как говорится, все карты нам в руки мы должны были вкладывать в интеллектуальную собственность, в науку. А получается, что у нас все наоборот. А на ваш взгляд здесь какова ответственность Министерства науки и образования в данном случае?
Ну, они старались. Я не могу им упрекать, что они не старались. Они предложили довольно-таки рациональные, даже небольшие шаги. Даже мы их критиковали, потому что мы считали, что министерство должно просить больше. Но она даже этот очень, как бы сказать, и так уже маленькие шаги, которые спросили, так и же не получили. Поэтому представьте себе, на следующем году зарплата педагогов, которые будут работать в высшей учебной системе, останется на уровне предыдущих годов. При этом все цены, инфляция ведь будет расти только. Мы видим цены на энергоносители. Uh-huh. То же самое касается и бюджета самих вузов. Им как-то будет нужно компенсировать энергоносители, будет нужно компенсировать все те убытки, которые произошли из-за ковида и все остальные вопросы. И даже как-то нужно будет финансировать эту реформу внутренних управлений высшим учебным заведением.
Господин Таигмайс, при этом мы видим вот так вот чисто визуально для человека, который, может быть, там не особо интересуется бюджетами и прочим, в общем-то мы видим, что строятся такие, ну, что-то наподобие студенческих городков, новые корпуса, что-то происходит. Это все вопреки получается все-таки, а не благодаря. Все равно университеты как-то стараются поддерживать этот уровень и быть привлекательными и для своих же студентов будущих, и для зарубежных в том числе.
Вы совершенно верно оценили ситуацию. Университеты действительно очень стараются. Если смотреть, мы довольно-таки маленькая страна. Ну, там вузов тоже сравнительно несколько. Но наши вузы в данный момент находятся в 4 европейских консорциумах университетов. То есть этих, ну, очень эти знаковые флагманские проекты Европейского Союза. Наши ученые работают на уровне Европейского Союза. Наши вузы стараются найти средства, инвестиции, или это европейские фонды, или это займы. Ну, несколько как путей, как найти этих, как накопить средства, что-то развивать. И я думаю, что, ну да, человеческий фактор играет тут огромную роль. Люди, которые работают в высшей образовательной системе, они очень мотивированы, они готовы пожертвовать, они готовы выполнять очень много задач для своей миссии, готовы и перегореть в этой работе. Но смотря рационально, с точки зрения, как управляется и как должна быть управляться страна, финансирование высшего учебного заведения, финансирование высшего образования – это ниже любой допустимой нормы в данный момент.
Что ж, господин Тейкманис, будем надеяться, что все-таки лучшие времена у высшего образования Латвии впереди. Да, пока приходится вновь затягивать пояса, как-то выживать. И вы правильно заметили, что у преподавательского состава, у людей, которые работают вот в этой сфере высшего образования, у них очень большая мотивация, они готовы делать очень многое. Конечно, бы хотелось, чтобы их труд в том числе оценивался справедливо, но будем надеяться, еще раз повторюсь, что когда-нибудь все-таки расходы на высшее образование у нас поднимутся до уровня 2% от ВВП. И поэтому будем верить в лучшее.
Спасибо за добрые слова. Действительно, будем верить в лучшее и всего хорошего.
Всего хорошего. Большое спасибо вам, господин Тейкманис. Напомню, что с нами на прямой видеосвязи был глава Совета по высшему образованию Андрис Тейкманис. Да, действительно, средств не хватает. Во всяком случае, можно, наверное, было бы сделать больше для высшего образования, тем более, исходя из того, в какой ситуации мы сейчас находимся. И действительно, интеллектуальная собственность, все эти современные технологии сейчас для Латвии это важный момент, для народного хозяйства. хозяйства и экономики, здесь, конечно же, можно было бы сделать это приоритетом, но пока что не получается.
Ну и действительно, это возможность занять какую-то свою устойчивую нишу, потому что, да, то, о чем ты сказал, что действительно у нас таких вот природных, не дала нам природа чего-то такого, что мы можем использовать, а именно интеллектуальная собственность, это, конечно, было бы самое то. Но, как мы слышали, люди все равно как-то заряжены на...
Это здорово, да.
Да, это радует и вселяет какую-то надежду.
Мы переходим к следующей теме.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы возвращаемся к теме кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе. Кстати, сегодня Александр Лукашенко впервые встретился с беженцами у польской границы и заявил, что Минск будет делать так, как они захотят, даже если это будет плохо для поляков. «Мы, белорусы, и я в том числе, заявил Лукашенко, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», заявил Александр Лукашенко. Сегодня, кстати, Министерство обороны организовала дискуссию на эту тему под названием «Кризис на границе с Белоруссией. Ждать ли первого выстрела?». И сейчас мы пообщаемся с участником этой дискуссии, ассоциированным исследователем Института внешней политики Латвии Артуром Быковым. Добрый вечер, господин Быков.
Добрый вечер.
Ну, дискуссия прошла. Что вы можете сказать по поводу того, ждать ли все-таки первого выстрела? Не дай бог, конечно, но тем не менее. К чему вы пришли сегодня на этой дискуссии? Потому что ситуация на самом деле очень напряженная и тревожная. Конечно же, все происходит недалеко от Латвии в том числе.
Ну, мнения разделились, что, наверное, хорошо. Потому что я всегда выступаю за плюрализм взглядов. Но, в принципе, мы так или иначе, наверное, пришли к тому, что войны, вот прям войны, скорее всего, не будет, слава богу. Очень хочется верить, что никаких выстрелов ни со стороны стран Запада, ни со стороны Беларуси совершено не будет. Похоже все на то, что ситуация несколько деэскалируется, то есть улучшается на границах и Польши, и Латвии. Поэтому хочется верить, что тренд будет таковым, что все будет успокаиваться и улучшаться. Но забегать вперед не стоит, и надо готовиться к тому, что ситуация может резко поменяться, но уже, например, в другом направлении, на мой взгляд. Я в ходе дискуссии озвучил такую гипотезу, что Владимир Путин, Александр Лукашенко может, скажем так, испортить малину в других отраслях. Например, с транзитом, в частности, с транзитом газа или с транзитом нефти. То есть здесь тоже надо быть осторожным и совсем не исключать того варианта, что ни с того, ни с сего вдруг решит как-то ограничить его или затруднить.
Ну вот мне поэтому вообще тема дискуссии, ее название «Ждать ли первого выстрела?» и вот то, о чем вы сказали, что пришли к выводу, что, скорее всего, что нет, это вообще в этой ситуации, на мой взгляд, всегда достаточно все так на уровне дискуссии. То есть мы не можем знать, что случится завтра, что случится послезавтра. Как застраховаться от каких-то неожиданностей, скажем так? Обсуждали ли вы это?
Среди прочего, я сказал, под конец мы обсуждали то, что необходимо вообще Латвии делать в целом для того, чтобы укреплять свою обороноспособность. Среди прочего, на мой взгляд, справедливо звучали утверждения о том, что необходимо все так же укреплять границу не только с Белоруссией, но и с Россией. Это понятно, довольно-таки очевидный вывод. Укреплять, разумеется, армию – это тоже довольно-таки понятный, очевидный вывод. Я же, среди прочего, предложил еще такой вариант, что необходимо улучшать уровень жизни в стране. Под какой причине? Как только в вашей стране все в порядке во всех отраслях, начиная от условной медицины, заканчивая образованием, вероятность того, что образ жизни страны-агрессора будет привлекателен, он мал. Полагая, что страной-агрессором, например, может выступить Россия или Беларусь, да, и они, допустим, таргетируют или целятся на условную русскоязычную аудиторию, они, конечно, эти русскоязычные жители Латвии или любые другие жители Латвии в целом могли бы сказать, знаете, да, у нас есть много общего с вами, имеется в виду с россиянами и белорусами, но, честно говоря, я предпочитаю, например, тот уровень жизни, который есть у меня здесь и сейчас. Допустим, при всем уважении к условному Пскову или Гродно, я бы не хотел бы жить как там, да, я бы хотел бы жить как у нас в Риге. Иными словами, нам нужно улучшать и поднимать благосостояние страны, чтобы было просто-напросто меньше какого бы то ни было материального, допустим, соблазна поддержать страну-агрессора. Я полагаю, что сейчас, конечно, подобного соблазна вряд ли найдется у подавляющего большинства. Я думаю, что это меньшинство людей, которое было бы готово поддержать какое бы то ни было подобного рода вмешательство или агрессию. Я думаю, что это радикальное меньшинство даже так. Но, тем не менее, надо продолжать работать над тем, чтобы укреплять благосостояние страны. Вот это, на мой взгляд, один из лучших способов защитить страну от какой бы то ни было атаки.
По примерным подсчетам, сейчас на территории Беларуси находится около 4-5 тысяч беженцев, в основном из Ирака. Куда-то им нужно все равно деться. Да? Польша не пускает, Европа не пускает. Вроде бы как отток их уже начался, там вывозят их обратно домой, Беларуси. Но, тем не менее, на ваш взгляд, как эта ситуация может разрешиться? Все-таки куда денутся люди, в конце концов? Они там же не будут оставаться все время.
Я полагаю, что часть, безусловно, попадет в Европейский Союз, часть Европейский Союз примет, часть просто-напросто попадет, то бишь незаконно пересечет границу, попытается попасть в условную Германию. Часть наверняка останется в Беларуси, по крайней мере, на вот какой-то непродолжительный срок, но тем не менее.
Перезимовать, и, конечно, например, же, да.
Да, да, грубо говоря, перезимовать. А то, может быть, и останутся на дольший срок. Я рискну предположить, что жизнь в условном Минске или Витебске получше будет, чем в Северном Курдистане. И часть, конечно же, я думаю, вернется домой. То есть примерно так мне это видится. По поводу пропорций я не берусь сказать, да, как много из этих 4000, например, вернутся, а как много из них останутся на территории Беларуси, но мне видится, что это будет примерно так. Не исключено, к слову, что часть этих людей попробуют, например, перебраться в Европейский Союз через границу Латвии и Литвы. То есть они не только будут пытаться это сделать через границу Польши. Всему, например, мне кажется, что решение укреплять границу с Белоруссией, да, страны Латвии, выглядит довольно-таки разумным. Для того, чтобы просто-напросто прекратить поток нелегальной миграции. При этом, при всем, опять же, я считаю, что всем странам Европейского Союза стоит быть максимально предельно готовыми, так сказать, мобилизовать ресурсы, воспользуясь вот такой вот фразой из политологии, мобилизовать ресурсы для того, чтобы быть готовым принимать беженцев, да, согласно всем требованиям и международным обязательствам, которые подписали, которые взяли на себя страны Европейского Союза, не только.
На следующей неделе состоится большой съезд, скажем так, представителей
саммит, НАТО. Да.
Саммит. Рига и Латвия в целом активно готовятся к этому. Могут ли там какие-то прозвучать громкие заявления, прийти к каким-то выводам или тоже обсудят, но без каких-то громких заявлений?
Я думаю, что прям громких-громких заявлений нам ждать не стоит. Мне вообще видится, что вероятнее всего этот саммит в первую очередь нужен для того, чтобы продемонстрировать единство стран НАТО в вопросах коллективной безопасности и не только. Редко, когда подобного рода саммиты, если мы только не говорим про каких-то очень идиозных политиков, привет, Дональд Трамп, редко, когда такие саммиты заканчиваются какими-то очень яркими и громкими заявлениями, но тут стоит отметить, что эти саммиты всегда дают отличную почву для размышления о том, куда, собственно, НАТО движется дальше, что является текущим главным приоритетом. Я рискну предположить, что ситуация на границе с Польшей является приоритетом, ну, возможно, наверное, номер раз и номер два, это, разумеется, ситуация у границ с Украиной, то есть это два главных приоритета. Я думаю, что это будет обсуждаться очень активно, и я думаю, что как раз-таки мы сможем увидеть довольно-таки четкую позицию НАТО. Мне видится, что она и без того, в принципе, ясна, но лишний раз ее озвучить, тем более на территории восточной границы НАТО, а именно Латвии, это видится максимально разумным, я бы сказал так.
Артур, что ж, большое вам спасибо. К сожалению, время нашего общения подходит к завершению, время поджимает. Еще раз большое спасибо, благодарим, что нашли время пообщаться с нами в пятницу вечером. Хороших выходных и всего доброго.
Благодарю вам. Вам тоже.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Напомню, это был Артур Быков, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии, который рассказал о сегодняшней дискуссии, организованной Министерством обороны под названием «Главная тема – кризис на границе с Беларусью. Ждать ли первого выстрела?». Как мы выяснили, участники дискуссии все-таки в большинстве своем пришли к мнению, и это хорошо, что такого выстрела ждать не стоит.
Пока не ждать. Ну, а мы с нетерпением ждем выходных. Будем прощаться с вами. Я лишь добавлю, что первый адвент в это воскресенье будет, а также елка, о которой мы говорили в начале недели, приехала уже на Домскую площадь в том числе. Она будет зажжена в воскресенье. Будет играть духовой оркестр с балкона нашего латвийского радио. Так что, если у вас есть желание, то гуляйте, ходите по старому городу. Все уже красиво должно быть подсвечено, так что не пропустите, хочется сказать.
Да, кстати, да, воскресенье, елочка, зажгись, мы это увидим. На рождественские базарчики вроде бы тоже будут все-таки.
Да, тоже будут. Надеемся, что в понедельник мы тоже это обсудим с представителями Рижской думы, в том числе, как это будет, когда это будет. Ждем с нетерпением.
Потому что если посмотреть на фотографии, которые наша коллега Юлиана Шкагла присылает из Таллина, там на самом деле Таллин нас уже опередил, она обогнал. Рождественское настроение в Таллине, все сверкает и блестит.
Там... Ну, надеемся, что привезет она в понедельник как раз частичку и сюда в том числе.
Ну что ж, да, действительно, к сожалению, приходится констатировать, что время нашей программы подошло к завершению. Очень много тем у нас было сегодня, многое, что хотелось обсудить. Как всегда, времени не хватило, потому что пообщаться со всеми было очень интересно. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что это время провели вместе с нами. Сегодня программу «Подробности» провели Анастасия Смоловская.
Владимир Иванов.
Звукорежиссер прямого эфира Кристапс Бредис, видеорежиссер Роман Жуков. Хороших, волшебных ноябрьских выходных, хорошего настроения, только положительных эмоций. Разумеется, не болейте, а мы с вами встретимся уже в понедельник. Всего доброго.
Всего хорошего.